В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Схинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час. В Праге 7 часов вечера. С вами сегодня Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в ближайший час нашей программы. Доклад Госдепа США обсуждают в Тбилиси.
О том, что наказывают только оппонентов власти, раньше не говорилось. В этом отчете детально говорится и об элитной коррупции, также о тяжелой ситуации в тюрьмах.
Идет расследование перестрелки в Гальском районе.
Диверсанты, открывшие огонь по российским пограничникам, напрямую подчинялись Зугдидскому отделению одного из департаментов МВД Грузии.
Социал-демократическая партия Южной Осетии продолжает бороться за право на участие в президентских выборах.
Они думали, что социал-демократическая партия, эта партия, прежде всего, будет защищать интересы действующей власти путем вот этой связки.
Подробнее во всем этом слушайте сегодня в прямом эфире или в любое время на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в центре Минска в переходе на станции метро «Октябрьская» произошел взрыв. Задержанная в Кот-д'Ивуар Лоран Гбагбо предстанет перед судом. Ливийский лидер Муаммар Каддафи принял план мирного урегулирования. В центре Минска в переходе на станции метро «Октябрьская» произошел взрыв. В результате взрыва в метро в центре Минска, рассказала Радио Свобода, одна из очевидцев, есть погибшие и раненые. Ранее агентства, также ссылающиеся на очевидцев, сообщили, что ранено не менее 10 человек. На месте находится не менее 12 пожарных машин и около 10 машин скорой помощи. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. Задержанный в западноафриканской стране Кот-д'Ивуар бывший президент Лоран Гбагбо предстанет перед судом. Как заявил представитель этой страны при ООН Юсуфу Бамба, Гбагбо был задержан в понедельник в Абиджане силами, верными его сопернику Алассану Уатара, победившему на выборах в ноябре 2010 года.
Бывший президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо арестован. Он жив и здоров и предстанет перед судом. Операция проведена силами Республики Кот-д'Ивуар. Она прошла быстро и профессионально. Гбагбо задержан и припровожден в безопасное место.
Сказал представитель Кот-д'Ивуара при ООН Юсуфу Бамба. Вооруженный конфликт в стране начался после того, как Лоран Гбагбо, проиграв выборы, отказался покинуть свой пост и объявил себя главой государства. Мировое сообщество признало законным главой Кот-д'Ивуара Алассана Уатара. Лидеры России и Польши почтили сегодня память жертв авиакатастрофы под Смоленском, где год назад погибли 96 человек, в том числе тогдашний польский президент Лех Качинский. Дмитрий Медведев и Бронислав Комаровский возложили сегодня венки на месте трагедии. Сегодня же в ходе переговоров президенты двух стран договорились согласовать надпись на памятнике. Установленный после аварии польский вариант мемориальной доски был заменен местными властями. Это вызвало недовольство Варшавы, поскольку была убрана надпись о том, что погиб направлялись на памятные мероприятия, посвященные 70-й годовщине советского геноцида в Катынском лесу, где были расстреляны тысячи польских военнопленных офицеров.
Эхо Кавказа. Новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи принял план мирного урегулирования, предложенный Африканским Союзом. Об этом в воскресенье вечером сообщил президент южноафриканской страны Джейкоб Зума. Он входит в состав делегации, проведшей в Триполи переговоры с Каддафи. Теперь представители Африканского Союза отправятся в Бенгази на встречу с руководством ливийских повстанцев. Экс-президент Украины Леонид Кучма, находящийся под подпиской о невыезде, получил сегодня разрешение посетить Москву, рассказывает из Киева Владимир Ивахненко.
Напомню, что 3 недели назад в отношении второго президента Украины Генпрокуратура возбудила уголовное дело. Ему инкриминируют превышение власти и служебных полномочий, которые привели к убийству осенью 2000 года оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе. Ключевой уликой в этом деле являются компрометирующие Кучму аудиозаписи его бывшего охранника Николая Мельниченко. Как заявил американский адвокат Алан Дершевиц, консультирующий экс-президента, основная стратегия защиты Кучмы будет состоять в том, что цифровые записи Мельниченко не могут быть признаны аутентичными. Между тем, стало известно, что умер, возможно, от инфаркта Михаил Киселевич, один из адвокатов бывшего главы государства.
Михаил Михайлович переживал, наверное, не меньше, чем я, особенно когда видел профессиональные казусы проведения следствий. Так что я думаю, пускай кое-кто и на себя возьмет какую-то долю ответственности, что это прекрасного человека не стало.
Заявил в интервью журналистам Леонид Кучма. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Генеральная прокуратура Украины возбудила еще одно уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра страны, лидера оппозиционной партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Как сообщил сегодня заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин, Тимошенко подозревается в превышении должностных полномочий при заключении контрактов с Россией на поставки и транспортировку газа в 2009 году. Генпрокуратура считает, что Тимошенко нарушила решение правительства и самовольно подписала соглашение с Россией на поставки газа. Обстрел палестинскими боевиками израильского школьного автобуса ракетой «Корнет» привел к обострению отношений между Израилем и Россией. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
По сведениям ведущей израильской газеты «Идиот Ахранот», было установлено, что противотанковая ракета, выпущенная боевиками по школьному автобусу, произведена в России. При этом теракте пострадало двое. 16-летний подросток до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. Правительство Израиля направило России ноту протеста с требованием расследовать факт приобретения боевиками группировки «Хамас» этого вооружения. Ракеты «Корнет» производятся в Туле. При продаже этого вооружения Сирии Москва оговаривала условия, что оно не будет передаваться третьим странам или организациям. Тем не менее, ранее «Корнеты» уже попадали в руки боевиков ливанской шиитской террористической группировки «Хизбалла» и применялись против Израиля во время конфликта с Ливаном в 2006 году. В дальнейшем «Хизбалла», как сообщается, поставляла эти ракеты другой террористической группировке – «Хамас», которая удерживает власть в секторе Газа. Протест Израиля по поводу российских сделок с оружием был передан послу России в Израиле Петру Стегню. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Премьер-министр Италии Сильвия Берлускони предстанет сегодня перед судом в Милане по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Премьер отвергает все обвинения.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Доклад Госдепа США вновь остается наиболее обсуждаемой темой в Тбилиси. Неправительственные организации и оппозиция указывают на острую критику, содержащуюся в отчете. В свою очередь представители правительства, также ссылаясь на доклад, говорят о прогрессе, достигнутом страной. У нас на прямой телефонной связи грузинский экономист Георгий Хухашвили. Георгий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте вместе с вами послушаем сюжет нашего корреспондента Нона Суварян о реакции на доклад в Тбилиси.
В то время как неправительственные организации и оппозиция утверждают, что критика, содержащаяся в отчете Госдепа США, беспрецедентна по своей резкости, власть лишь пожимает плечами, дескать, ничего нового в этом плане в докладе нет. Зато в документе отчетливо сказано о прогрессе, достигнутом страной на пути реформ. Согласно докладу, наиболее важными достижениями в сфере защиты прав человека в Грузии являются новый уголовно-процессуальный кодекс, усиление аппарата народного защитника, строительство новых тюрем в соответствии с международными стандартами и избрание мэра Тбилиси путем прямых выборов. Замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе отметила, что грузинская сторона приветствует любой квалифицированный отчет, подчеркнув при этом.
Самое главное с точки зрения нашего министерства и страны, то что наши США позиции в отношении нарушения прав человека на оккупированных территориях соответствуют друг другу.
Но правозащитники считают, что в докладе основное внимание уделено отнюдь не достижением. Главный акцент в документе сделан на проблемах. По словам руководителя НПО «Центр по правам человека» Учина Нуашвили, список претензий к грузинским властям расширен, если сравнивать нынешний отчет с аналогичными документами прошлых лет.
Это касается и выборочного применения закона. О том, что наказывают только оппонентов власти, раньше не говорилось. В этом отчете детально говорится и об элитной коррупции, также о тяжелой ситуации в тюрьмах. В докладе говорится также и об участившихся фактах давления на правозащитников и журналистов. Этому посвящена отдельная глава отчета.
По словам депутата от большинства и руководителя Комитета по правам человека Лаше Тордея, в парламенте доклад Госдепа будет внимательно изучен, и депутаты предложат меры, чтобы исправить положение. Вместе с тем, Лаша Тордея предлагает не преувеличивать степень критичности доклада. Он вовсе не так тревожен, каким его пытаются представить оппоненты.
В связи с некоторыми направлениями мнения могут расходиться. Например, с частью о коррупции мы вряд ли согласимся. Эту информацию им предоставили из Грузии. В стране нет проблем с коррупцией.
В области нарушений прав человека, описанных в докладе Госдепа, лидер христианских демократов Георгий Ахвледияни выделяет два направления. Это тяжелые условия содержания заключенных и проблемы, связанные с переселением и расселением беженцев.
Эти проблемы уже не являются внутренними. Они порочат репутацию страны в мировом масштабе. Мы считаем, что этого более чем достаточно, чтобы президент и премьер-министр приняли срочное решение и отправили двух профильных министров в отставку.
Георгий Ахвледияни имеет в виду министра по исполнению наказания, пробации и юридической помощи Хатуну Калмахелидзе и министра по делам беженцев с оккупированных территорий и расселению Кобусу Белиани. Вопрос ответственности членов правительства ставит и другой оппозиционный депутат, лидер национал-демократической фракции Гурам Чахвадзе. По его мнению, отсутствие внятного ответа и конструктивных действий со стороны Грузии вполне способно ухудшить отношения с международными организациями и США. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Напомню, что у нас на телефонной линии грузинский экономист Георгий Хухашвили. Впервые в докладе Госдепа говорится о коррупции на высших этажах грузинской власти, и хотя никаких доказательств ее наличия в документе нет. Георгий, почему, по вашему мнению, авторы доклада посчитали необходимым обратить внимание на эту проблему?
Ну, во-первых, на самом деле эта проблема, ну, существование этой проблемы грузинской общественности давно уже известно. Но единственная новость то, что в США как бы заметили, что эта проблема реальна, и она набирает не то, что, значит, эта проблема решается, а набирает обороты. Ну вот, на самом деле, вот единственная новость, что американцы решили говорить громко о тех проблемах, о которых они, ну, я так думаю, во всяком случае, что знали уже давно, но после событий в Египте и сейчас в Ливии, они поняли, что надо поддерживать не конкретные режимы, а общественности. Так что они начали говорить о проблемах, и это только надо приветствовать, я думаю. Так что, а что касается элитарной коррупции, да, она существует в Грузии, и коррупция это не только отдача взятки кэша там чиновнику. Коррупция имеет очень такие, ну, то есть многоплановые проявления, в том числе, когда бизнес-элита интегрирована во власть целиком. Ну, это и есть элитарная коррупция.
Георгий,
не обязательно, что деньги... Да, я слушаю вас.
Георгий, вообще тема элитной коррупции – это практически любимый сюжет для оппозиции, и вы сами очень много говорили об элитной коррупции. Но вот раньше не было как-то случаев, конкретно указывающих на реальное ее существование. Они появились за последнее время?
Ну, понимаете, в чем дело, когда одна из самых больших афер, на рынке недвижимости проворачивается, значит, и прикрывается вице-спикером парламента, это коррупция или нет? Ну, какие факты еще нужны? Ну, то есть вице-спикер, компании является учредителем компании, которая кинула десятки тысяч пайщиков на сотни миллионов долларов. И она по сей день прикрывает все это дело, и, в принципе, ничего не возбуждается. Ну, это не только коррупция, это, я думаю, превращается уже и в социальную проблему. И таких фактов очень много. Если посмотреть на парламент, там как раз сидят все, значит, успешные, в кавычках, бизнесмены. И оттуда прикрывают все это. Я думаю, у нас сейчас формация номенклатурного капитализма. То есть, когда номенклатура является директором бизнеса или сама участвует в бизнесе. Это и есть коррупция, какие еще нужны факты. Это системная проблема, это не единичная проблема, а системная проблема в Грузии.
Спасибо, Георгий. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи был экономист Георгий Хухашвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вчера в Сухуми в пограничном управлении ФСБ России в самопроглашенной республике Абхазия простились с подполковником Василием Квитко, который погиб 8 апреля в перестрелке в Гальском районе. Офицер был родом из города Кисловодска, там он и будет похоронен. Но между тем, эта перестрелка по масштабам обсуждения в абхазском обществе затмила визит Сергея Багапш в Турцию. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Семен Пегов.
Инцидент в Гальском районе на протяжении уже 3 дней, без преувеличения, самое обсуждаемое событие в Абхазии. Напомним, что председатель СГБ республики Аслан Бжани официально заявил, что диверсанты, открывшие огонь по российским пограничникам, напрямую подчинялись Зугдидскому отделению одного из департаментов МВД Грузии. Иначе говоря, инцидент в селе Чебурхинш – это первый пример за последние 2,5 года открытого столкновения российских и грузинских силовиков, в котором обе стороны понесли человеческие потери. Если данный факт рассматривать не просто как единичную акцию, а в общем контексте мероприятий, проводимых силовиками двух стран, то обнаружатся любопытные параллели. Можно, конечно, вспомнить недавние обвинения Грузии в адрес ФСБ, которая, по мнению грузинского МВД, была организатором предотвращенных террористических актов в Кутаисе. Однако обратим внимание на нюансы, касающиеся непосредственно перестрелки в Гальском районе. Инцидент произошел ровно через неделю после проведения в Кадорском ущелье совместных российско-абхазских командно-штабных учений, цель которых, между прочим, как раз и заключалась в том, чтобы скоординировать действия силовиков обоих государств в случае проникновения в Абхазию диверсионно-разведывательных групп. И вот российские и абхазские силовики демонстрируют слаженность и готовность к ситуации, а через неделю погибает российский офицер, причем в боевом столкновении с ДРГ. Вряд ли это просто совпадение. Очевидно, что события в Гальском районе – своеобразный ответ грузинских силовиков на военные маневры в соседней республике. Правда, начальник пограничного управления ФСБ России в Абхазии Юрий Зверок считает, что попытка Грузии дестабилизировать ситуацию на границе провалилась.
Проводимые мероприятия, о которых вы говорили буквально накануне этого, явились еще одним, скажем так, фактором подготовки вот к аналогичным ситуациям. Подготовки слаженности силовых структур Российской Федерации и Республики Абхазия. И примером этому явилась вот ликвидация этих личностей.
По неофициальным данным, грузинские спецслужбы сознательно засылают в Гальский район диверсионные группы, в которые входят именно криминальные элементы. Известно, что убитый в перестрелке Лаша Сичинава был судим и находился в розыске как в Абхазии, так, если верить грузинским информагентствам, и в Грузии тоже. Лаша Сичинава и его «соратники» в кавычках занимались грабежом в Гальском районе и держали в страхе местное население.
Да, мы все слышали, что вчера случилось. Это у нас происходит часто, мы уже боимся здесь находиться. Постоянные грабежи, перестрелки, нападают, помогают. У нас дети, старики живут, мы уже замучены все.
Тут возникает вопрос, а зачем все это нужно? Ответ прост, как белый день. Дело в том, кто и как манипулирует информацией. Любое боевое столкновение ДРГ с абхазскими или российскими силовиками Грузия сразу же, и надо сказать очень оперативно, преподносит как банальную криминальную разборку. Мол, вот такое в Абхазии государство, бандиты одним кругом. То есть подобные акции преследуют цель не реального боевого противостояния, а победу в очередной партии информационной войны. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Вчера в Ингушетии было совершено покушение на Султангирея Хашагульгова, брата Исы Хашагульгова, которого российские спецслужбы обвиняют в участии в бандформированиях и организации, в частности, взрыва в Владикавказе. Незадолго до покушения Султангирей пытался выяснить судьбу брата, которого неожиданно перевели из московского СИЗО Лефортово, по неподтвержденным данным, во Владикавказ. Тему продолжит Екатерина Селезнева.
В минувшее воскресенье в Ингушетии, в Назране, было совершено покушение на бывшего заместителя министра строительства республики Султангирея Хашагульгова. При въезде во двор дома сработало взрывное устройство. Султангерей был ранен и госпитализирован. Султангерей также является старшим братом Исыха Шагульгова, того самого, который в данный момент находится в следственном изоляторе. Правда, каком именно, сейчас непонятно. И подозревается в якобы причастности к незаконным вооруженным формированиям. Но официальные обвинения ему не предъявлены до сих пор. В последнее время перед покушением Султангерей как раз пытался выяснить, где находится его брат, в каком именно СИЗО. Незадолго до этого в Лефортово, где с сентября содержался ИСА, адвоката не пустили, заявив, что его клиент этапирован во Владикавказ. В списках СИЗО Владикавказа ИСы тоже нет. Адвоката туда также не пускают. По некоторым сведениям, ИСА все же во Владикавказе, говорит Султангерей.
Ничего мы не нашли, где он здесь. И к руководству мы обращались. Сейчас вот обещал он тоже выяснить. И в Владикавказе, но там информация есть, что он там находится. Это информация от задержанных внутри односельчан. Они четверг прошлый привезли человека, как они сказали, что пытаются его, по-моему, и так сказали.
Это он рассказал в пятницу, 8 апреля. 10-го же произошло покушение. Как уже сообщалось, жена ИСы, Петиматха Шагульгова, говорила в своем видеообращении, которое уже удалено с youtube.com, о том, что ингушскими властями преследуется весь тейп Хашагульговых. Многие мужчины уже пропали без вести или задержаны. Петимат связывает это с историей, которая произошла как раз при ныне покойном министре строительства Ингушетии Руслане Амирханове, чьим заместителем являлся тогда Султангерей Хашагульгов. В 2009 году Амирхановым была произведена акция по сбору денег для того, чтобы якобы одолжить их нынешнему главе республики Юнусбеку Евкурову. Братья Хашагульговы также одолжили немалую сумму. Затем Амирханов был убит, а у Хашагульговых начались неприятности. По факту покушения на Султангерея следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей покушения на убийство. В настоящий момент проводятся оперативные мероприятия и комплекс следственных действий. Исполняющий обязанности секретаря Совета безопасности Республики Ингушетия Бикхам Атигов сказал, что сведений о том, что ИСУ перевели во Владикавказ, у него пока нет, а расследованием покушения на Султангерея занимается Следственный комитет. Состояние же самого Султангерея пока что стабильно тяжелое. Ему была сделана операция, он уже пришел в сознание. Екатерина Селезнева для радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Грузии стартовала неделя устойчивой энергетики, которая проводится с 11 по 15 апреля в странах Евросоюза. Тбилиси – первая столица стран-членов Восточного партнерства, которая также присоединилась к европейской инициативе. Подробнее в сюжете Эдиты Бадасян.
Открытие недели устойчивой энергетики прошло сегодня в гостинице «Шератон Метехи Палас». Инициаторами акции стали международная корпорация BP, Американское агентство международного развития, Главный директорат по энергетике Еврокомиссии и некоторые другие европейские энергетические организации и частные компании. Цель недели, как утверждают ее инициаторы, заключается в поддержке реформ отрасли, в популяризации современных энергоэкономных технологий, позволяющих одновременно сохранить природные ресурсы и в то же время увеличить производство энергии. Первый заместитель министра энергетики и ресурсов Грузии Мариам Валишвили говорит, что охрана природы в списке приоритетных вопросов, но реализовывать необходимые программы непросто, поскольку потребление энергии в стране растет.
Одновременно с развитием экономики увеличивается спрос на энергию, а ее выработка имеет свой ресурс, поэтому важно добиться баланса между потреблением и подачей энергии.
Декан факультета энергетики и телекоммуникации Государственного технического университета ГИИ Арабидзе предложил упрощенную схему экономного потребления энергии.
Например, так называемая 300-ваттная лампочка Ильича на протяжении одного часа расходует 0,3 кВт-часа электроэнергии. Эту 300-ваттную лампочку мы можем заменить 30-ваттной энергосберегающей лампочкой, которая даст аналогичное освещение. Но это позволяет экономить расход энергии в 10 раз. Все это и можно назвать устойчивым развитием энергетики.
Говорил Гия Арабидзе. По его информации, в Грузии начинают устанавливать в новых домах обогреватели на солнечных батареях, которые экономят потребление энергии в 5 раз по сравнению с привычными нагревательными приборами. Вдобавок, солнечные батареи экологически безопасны.
В Грузии солнечные батареи способны вырабатывать тепло и летом, и зимой. Для установки солнечной батареи потребуется 800-900 долларов. Зато 25 лет после этого семья будет бесплатно получать горячую воду. Такой способ несет выгоду конкретным людям и всей стране. Он экологически безопасен.
Правительство США в течение 2 лет осуществляет в Грузии проект развития новых технологий под названием «Нателли». Как рассказал заместитель посла США в Грузии Кент Локстон, при поддержке холдинга BP в различных регионах Грузии колесят так называемые энергоавтобусы, в которых граждане могут получить информацию о новых источниках энергии и их применении в повседневной жизни.
Мы поддерживаем развитие таких технологий в Грузии, которые направлены на получение альтернативных источников энергии, таких как ветряные турбины или солнечные батареи. На данном этапе мы работаем над проблемой экономного использования электричества в больших зданиях, в частности в больницах.
В рамках недели запланированы более 20 различных мероприятий и акций. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
4-й день в самопроглашенной республике Южная Осетия продолжаются проблемы с подачей электричества. Ураган в горах стал причиной аварии на ЛЭП. Подача электроэнергии в республику осуществляется по временной схеме, а на устранение причин аварии на ЛЭП уйдет еще несколько дней. Рассказывает Алан Парастаев.
В ночь с четверга на пятницу света всей Южной Осетии не было вообще. Потом сбои в подаче света выражались в отключениях света на 2-3 минуты с промежутками в 10-15 минут. Случалось это обычно вечером в районе 6-9 часов, что негативно сказывалось не только на настроении ожидающих выхода в эфир информационной программы югоосетинского телевидения цхинвальцев, но и на настроении выпускающих в эфир редакторов радио «Эхо Кавказа». Именно в это время они обычно ожидают материала из Южной Осетии, от меня в том числе, из-за сбоев в электроэнергии, я вынужденно запаздывал с его отправкой. Вот как объяснил причины вышеописанной аварии гендиректор ГУП «Энергоресурс Южной Осетии» Алан Габараев.
Из-за ураганного ветра в районе Бурона на ЛЭП возникли неполадки, в результате чего северо-осетинские энергетики были вынуждены отключить подачу электричества. Причем без света осталась не только Южная Осетия, но все также населенные пункты из Северной Осетии и Южная Нузала. Сейчас коллеги из Северной Осетии согласовывают с нашим правительством дату отключения электроэнергии, чтобы на этой неделе окончательно ликвидировать последствия аварии.
Это был главный энергетик Южной Осетии Алан Габараев. В настоящее время ремонтники восстановили подачу электроэнергии по временной схеме. Я решил съездить во Владикавказ и выяснить более подробно, как будут восстанавливать ЛЭП «Сарамак» Северный портал. Именно так называется ЛЭП, по которой подается электричество в Южную Осетию, на которой произошла авария. Каково же было мое удивление, когда в офисе «Севкавказэнерго» мне отказали в каких-либо комментариях без согласования с начальством. А начальство, в силу того, что я добрался до Владикавказа только к 5 часам вечера, на месте не оказалось. Не выяснив, как будет восстанавливаться ЛЭП, я решил разузнать, как строилась эта ЛЭП. А было это еще в начале 90-х, в самый разгар осетино-грузинской войны. Понятно, что до развала Советского Союза, будучи частью Грузинской СССР, свет Южной Осетии получала из Грузии. Я связался с одним из тех, кто в начале 90-х работал над проблемой снабжения электроэнергии Южной Осетии. Он назвался Джамбулатом.
Грузины отключали от света в 92-м году. Ну, свет подавали. В 92-м совсем света не было. Там по 2 часа в день электричество было. Тезиев и Чочиев тогда. Тезиев был премьер-министром уже тогда. Чочиев был зам Туреза Кулумбекова. Первый зам пред Японцы. Вот тогда Алан Резиева подбил на то, что нужно электричество провести Северного Кавказа, ЛЭП 100 киловаттную линию. И Севкафэнерго просчитывал проект. И по договору на денег 70 миллионов загнал уже авансы, предоплату.
Вот так строилась независимость, в том числе и энергетическая, республики Южная Осетия. Будем надеяться, что история сегодняшней аварии и ее ликвидации не будет столь же запутанной. Алан Парастаев, «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Число жертв, по последним данным, взрыва в метро в центре Минска возросло до 7. В распоряжении белорусской редакции «Радио Свобода» оказались рассказы очевидцев. Предлагаем послушать вам один из них.
Я вышла на станции метро «Октябрьская» из последнего вагона. И надо сразу сказать, что только это меня, наверное, и спасло. Обычно я сажусь в первый вагон, а в этот раз электричку догоняла, можно сказать, и вскочила в последний вагон. А те люди из первых вагонов, которые были на эскалаторе, мне даже страшно подумать об их судьбе, потому что я подошла вплотную к эскалатору, который шел на выход к магазину «Центральный», и в это время сверху раздались треск, взрыв, и сверху на эскалатор стали падать. Что-то стало падать, обрывки всего этого, что с потолка, и оно горело уже. На людей стали падать огненные конструкции, эскалатор остановился, и люди начали гореть, и раненые этими конструкциями. Сумку одним этим осколком, у меня ссекла сумку, но, слава богу, этим я и отделалась. Сразу полно дыма, и дым очень едкий, наверное, там много этих конструкций пластиковых. Пропало электричество. Людей на станции, это около 6 часов, было очень много. Задние не знали, что происходит. Они остановились, а те, кто был у места взрыва, они стали пробовать отступить назад к противоположному выходу. И многие из этих отступающих горели. Я видела несколько человек, которые представляли собой огненные столбы и помогали их тушить. Я видела тела лежащих, недвижимых на полу, вот освещенных этими живыми факелами, и раненых, которых люди пробовали нести к противоположному выходу, или, слава богу, противоположный выход не был заблокирован, и мы вышли.
Рассказывал очевидец взрыва в минском метро. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Число жертв взрыва в метро в центре Минска возросло до 7, об этом сообщает сайт «Лента.ру» со ссылкой на белорусское телевидение. Десятки людей ранены. Администрация президента Беларуси Александра Лукашенко подтвердила факт гибели и ранения людей, но точных цифр не назвали. ПАСЭ рассмотрит соблюдение Грузии обязательств перед Советом Европы. Основные рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы о соблюдении Грузии обязательств как члена Совета Европы коснутся избирательной среды и положения СМИ, поправок в Конституцию, прав человека и положения этнических меньшинств. Перебои подачи электроэнергии в самопровозглашенной республике Южной Осетии, имевшие место в конце минувшей недели, связаны с аварией на линии электропередач в районе населенного пункта Бурон в Северной Осетии. Об этом сообщил гендиректор ГУП «Энергоресурс Южная Осетия» Алан Габараев. Он отметил, что в настоящее время ремонтники восстановили подачу электроэнергии по временной схеме. Завершился визит президента самопровозглашенной республики Абхазия Сергея Багапша в Турецкую республику. В понедельник, 11 апреля, он приступил к работе. Об этом сообщил начальник управления информации Кристиан Бжани. В Ингушетии сегодня в бою убит боевик. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет. Как сообщили в МВД республики, операция по поиску боевиков проводится в лесном массиве у селения Мужичи Сунжинского района. По некоторым данным, среди боевиков есть раненые. В Дагестане в перестрелке с боевиками погибли 3 полицейских, еще 6 получили ранения. Потери боевиков – 2 убитых и 1 раненый, сообщает Национальный антитеррористический комитет России. Спецоперация проходит в Цунтинском районе республики, где была обнаружена группа боевиков, численность которой пока неизвестна. Грузинские вооруженные силы принимают участие в виртуальных учениях «Викинг-2011» в рамках программы «НАТО-партнерство во имя мира». Учения, в которых от Грузии задействованы 130 военных и гражданских лиц, проводятся при помощи сетевых симуляторов и служат совершенствованию мирных антикризисных операций.
С новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Социал-демократическая партия Южной Осетии продолжает бороться за право на участие в президентских выборах. Социал-демократы были единственным из созданных в прошлом году политических объединений, прошедших государственную регистрацию. В январе этого года партия получила официальный статус в Минюсте, но месяц спустя была ликвидирована решением Цхинвальского городского суда. О дальнейших намерениях руководителей партии рассказывает Жанна Тарханова.
Лидеры социал-демократической партии считают, что, несмотря на препоны со стороны югоостинской власти, некоторые шансы принять участие в выборах у социал-демократов все же сохраняются. Чиновники, утверждающие сегодня, что партии, не получившие регистрацию за год до проведения выборов, не могут быть допущены к участию в предвыборной кампании, просто врут. Так считает председатель партии Дмитрий Тасоев. Законодательство республики не предусматривает таких ограничений для партий, получивших государственную регистрацию позже, поскольку формально отсчитывать какой-либо срок до начала выборов можно лишь тогда, когда утверждена точная дата их проведения. А это происходит только за полгода до голосования.
По Конституции, по закону о выборах президента, дата выборов назначается за 6 месяцев до выборов. За 3 месяца начинается предвыборная гонка.
Ликвидацию партии социал-демократы связывают со сложной политической конфигурацией, которая явно ввела в заблуждение власть. Членом партии стал человек из окружения Кокойте, министр МЧС Анатолий Бибилов.
У нас с ним были очень тесные дружеские отношения, и они думали, что социал-демократическая партия, эта партия, прежде всего, будет защищать интересы действующей власти путем вот этой связки Бибилов-Тасоев.
Говорит Дмитрий Тасоев. Однако власть просчиталась. Как говорят сами активисты, вокруг новосозданной партии начал собираться весь протестный электорат. И вот тогда чиновникам пришлось пойти на беспрецедентные меры. Решением суда партия была ликвидирована. В иске Минюста против партии указывалось, что часть партийцев представила данные российских паспортов. Председатель Цхинвальского городского отделения Владимир Цгоев говорит, что действия некоторых чиновников заставляют думать о наличии неких деструктивных сил в самой власти, заинтересованных в дестабилизации ситуации накануне выборов. По его мнению, Минюст умышленно проигнорировал существующий статус двойного гражданства у подавляющего большинства жителей Южной Осетии. Таким образом, поставлена под сомнение легитимность итогов избирательных кампаний, состоявшихся ранее.
Те выборы, референдум, который у нас прошел, и выборы президента, и выборы в парламент, они проходили по такой схеме, что человек приходил на выборы, он предоставлял и российский паспорт. То есть любой документ, который удостоверял его личность. Тогда получается, что они не имели на это права, вот судя по иску.
Разводит руками Цгоев. Социал-демократическая партия пока не получила ответа из Верховного суда на свою кассационную жалобу. Впрочем, это обстоятельство никак не может помешать объединению всех оппозиционных сил в единый избирательный блок. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Абхазии вокруг дела предпринимателя Игоря Варова разворачивается настоящая информационная война. Антиваровский фронт решил открыть управление информацией при президенте самопровозглашенной республики, разместившее на страницах газет и интернет-сайтах текст с осуждением не только самого Варова, но и его защитников. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Виталий Шария.
В Абхазии продолжается тяжба властей с известным предпринимателем, директором крупнейшего в республике гагрского торгового комплекса «Континент М» Игорем Варовым. В гагрском райсуде идет процесс по обвинению бизнесмена в незаконном лишении свободы человека, обвинению, явно, как убеждены сторонники Варова, высосанному из пальца. И одновременно развернулась маленькая информационная война. Впрочем, до самого последнего времени игра шла в одни ворота. Негосударственные газеты и интернет-издания активно выступали в поддержку Варова, доказывая, что его прессуют с незамысловатой целью отъема его успешного бизнеса. Доводы же в СМИ противников предпринимателя блистали своим отсутствием. И вот, наконец, в прошлый четверг власти Управления информации и средств массовой коммуникации при президенте Республики Абхазия развязла уста. Сразу на нескольких сайтах в тот день появилась опубликованная в Государственной газете Республика Абхазия статья «Безосновательные притязания И. Варова» или о том, как так называемые «защитники правды» вводят читателей в заблуждение. Но у многих читателей, в том числе и непосвященных в дело Варова, сложилось впечатление, что лучше для его противников было бы продолжать хранить молчание в СМИ. Настолько грубым и одновременно мало малоубедительным и даже малограмотным оказался этот текст, в котором управление обрушилось не только на самого бизнесмена, но и на Изиду Чаня, редактора газеты «Нужное», которая давно, в числе других изданий, выступает в поддержку Варова. Интернет-издания тут же откликнулись на статью шквалом саркастических комментариев. Прежде всего, популярный сайт «Абхазия.орг», тему форума «Ситуация с континентом», на котором посетил к сегодняшнему дню уже почти 7 тысяч пользователей, что превышает разовые тиражи всех абхазских газет вместе взятые. На сайте также опубликовано открытое письмо интернет-группы «Абхазия. Страна души» президенту России Дмитрию Медведеву, в котором она обращается к нему с целью обратить внимание посольства Российской Федерации на ситуацию, сложившуюся вокруг одного из наиболее удачных частных российских бизнес-проектов, осуществленных в Абхазии, торгового комплекса «Континент». К сожалению, все обещания поддержки российского бизнеса, российских инвестиций в Абхазии остаются на словах и на бумаге. Несмотря на соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазии о поощрении и взаимной защите инвестиций, гражданина России Игоря Варова пытаются выгнать из страны с помощью покушения, нескончаемых проверок, уголовного преследования, а теперь и откровенного рейдерского захвата. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Грузия не выполняет взятых на себя обязательств. Заявление под таким заголовком распространил МИД самопровозглашенной Республики Южная Осетия на весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая открылась сегодня в Страсбурге. Среди прочих тем на сессии планируется обсуждение вопроса о соблюдении Грузии обязательств, которые она, будучи членом этой авторитетной международной организации, обязана брать на себя. Мурат Гукимухов связался с замминистра иностранных дел самопровозглашенной Республики Аланом Плиевым.
Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия обращает внимание членов ПАСЕ на то, что Грузия демонстративно продолжает игнорировать взятые на себя международные обязательства, выполнение которых, по мнению юго-осетинской стороны, было условием принятия этой страны в Совет Европы. Речь идет о законе, принятом парламентом Грузии и подписанном президентом Саакашвили 31 декабря 2006 года, об имущественной реституции и компенсации лицам, пострадавшим в результате грузино-осетинского конфликта, который, по мнению юго-осетинской стороны, остался только на бумаге, говорит заместитель министра иностранных дел Южной Осетии Алан Плиев.
Грузия до сих пор не соблюдает принятые на себя обязательства, в том числе по соблюдению прав человека, соблюдению прав национальных меньшинств в самой Грузии, о том, что до сих пор, несмотря на принятый закон о реституции имущества гражданам осетинской национальности, которые потеряли все свое имущество в Грузии, никакой компенсации не предложено. Мы направили наше заявление всем заинтересованным сторонам и надеемся, что наша точка зрения будет рассмотрена и как-то повлияет на окончательные решения по этой ситуации.
Кроме того, МИД Южной Осетии обращает внимание ПАСЕ, что грузинские власти чинят препятствия в прояснении судьбы 4 молодых людей, граждан Южной Осетии, которые после окончания боевых действий в августе 2008 года были захвачены официальными правоохранительными и военными структурами Грузии, удерживались ими, а затем пропали без вести.
Нет никакой информации о их местонахождении. Югостинская сторона высказывает опасения, что эти молодые лица уже убиты. Но грузинской стороной, несмотря на наши усилия, несмотря на усилия международных организаций, абсолютно информация с грузинской стороны блокируется. Несмотря на записи, которые к нам попали непосредственно от грузинской стороны, о том, что эти лица были задержаны полицией Грузии, нам до сих пор никакую информацию не предоставляют.
В связи с планируемым на сессии ПАСЕ докладом Верховного комиссара Совета Европы господина Томаса Хаммерберга о работе в 2010 году, МИД Южной Осетии отмечает, что Верховным комиссаром и его экспертами была проделана большая работа по поиску без вести пропавших в 2008 году граждан Южной Осетии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Триполи после переговоров Муаммара Каддафи и его правительства с делегацией Африканского союза объявлено о появлении плана урегулирования вооруженного конфликта в Ливии, длящегося с начала февраля. Сегодня вечером представители Африканского союза планируют встретиться в Бенгази с руководством повстанцев, рассказывает Александр Гостев.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи принял план мирного урегулирования, предложенный Африканским союзом, который предусматривает прекращение огня, допуск гуманитарных миссий в зону конфликта, соблюдение прав находящихся в Ливии иностранцев и начало мирных переговоров. В воскресенье в Триполи эту программу лично с Каддафи обсуждали прилетевшие сюда с согласия руководства НАТО глава делегации Африканского союза, президент ЮАР Джейкоб Зума, президенты Мавритании, Мали, Конго и министр иностранных дел Уганды Анри Уриэль Акелло. Вот что заявил после переговоров в Триполи глава комиссии Африканского союза по вопросам мира и безопасности алжирец Рамтане Ламамра.
Лидер ливийской революции Муаммар Каддафи подтвердил, что принимает дорожную карту урегулирования, предложенную Африканским союзом, суть которой сводится к следующему. Во-первых, немедленное прекращение всех боевых операций с обеих сторон. Во-вторых, сотрудничество всех заинтересованных сил в облегчении доставки гуманитарной помощи нуждающимся.
Президент ЮАР, глава делегации Джейкоб Зума, не стал посвящать журналистов подробности переговоров, однако признал, что речь заходила и об отставке Муаммара Каддафи, что является главным жестким требованием ливийских повстанцев. Именно поэтому наблюдатели выражают скептицизм по поводу успеха нынешней миссии Африканского союза. В понедельник представители Каддафи еще раз заявили, что он не уступит никакому давлению и не откажется от власти. А лидеры антиправительственных сил, что не станут рассматривать никакие планы урегулирования конфликта, которые позволят Каддафи остаться во главе страны. По этому поводу глава комиссии Африканского союза Рамтане Ламамра сказал:
в качестве основного принципа Африканский союз считает, что это дело ливийского народа демократически избирать своих лидеров. Это не дело какой-либо внешней силы выносить решения от имени народа Ливии.
Вечером в понедельник делегация Африканского союза начинает первые переговоры с ливийскими повстанцами, считающими своей неофициальной столицей второй по величине город страны Бенгази. Руководители повстанцев отметили, что с большим подозрением относятся к инициативе Африканского союза. По их мнению, возможно, многие лидеры африканских стран, в течение десятилетий поддерживавшие дружеские связи с Каддафи, сейчас просто пытаются помочь ему любой ценой остаться у власти. Александр Гостев, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Во Франции с сегодняшнего дня вступил в полную силу закон, запрещающий ношение в общественных местах мусульманской женской одежды, полностью закрывающей лицо. Рассказывает из Парижа Елизавета Алисова.
Республика живет с открытым лицом. В общественных местах никому не позволено носить одежду, предназначенную для того, чтобы скрывать лицо. На плакате изображена Марианна с развивающимися волосами. Национальный символ Франции, олицетворяющий девиз «Свобода, равенство, братство». Такая наглядная агитация должна была убедить скрывающих за паранджой лицо французских мусульманок отказаться от этой одежды. В течение полугода закон о запрете паранджи находился в так называемой педагогической стадии, то есть на нарушение закона никак не каралось. Тех женщин, которых за это время убедить не удалось, с 11 апреля будут штрафовать на 150 евро и обязывать пройти курсы гражданства. Те же, кто принуждают женщину к ношению паранджи, рискуют тюремным заключением сроком год и штрафом 30 тысяч евро. В случае, если носящая паранджу девушка несовершеннолетняя, то для того, кто ее к этому принуждает, предусмотрено дополнительное наказание. Полемика вокруг запрета на ношение паранджи во Франции продолжалась больше года. В июне 2009 года Николя Саркози в ходе выступления в Сенате заявил, что ношение паранджи не приветствуется на территории Французской Республики. Проблема паранджи – это не религиозный вопрос, это вопрос свободы и достоинства женщины. Паранджа – это не религиозный атрибут, а символ порабощения и унижения, добавил Николя Саркози. С тем, что ношение полностью закрывающей лицо женщины мусульманской одежды противоречит одному из основополагающих принципов Французской Республики, так называемой светскости, были согласны и правые, и левые. Правда, критики законодательной инициативы ссылались на то, что этот запрет касается весьма ограниченного количества граждан. Во Франции проживают по крайней мере 5 миллионов мусульман, а паранджу из них носит не более 2000 женщин, по оценкам властей. До сих пор остается неясным, как закон будет применяться на практике, ведь обязательно
заставлять женщину снять паранджу имеют право только полицейские. А для них, как объясняет в интервью радиостанции РТЛ Яник Даньо, глава профсоюза полиции, вряд ли соблюдение нового закона станет приоритетом.
У меня есть все основания предполагать, что мои коллеги, если только их специально не мобилизуют, чтобы противодействовать таким нарушениям закона, скорее всего, будут закрывать глаза на подобные случаи, для того лишь, чтобы избежать возникновения новых неконтролируемых проявлений насилия против самих себя.
То есть, по мнению главы профсоюзов французских полицейских, вряд ли полицейские рискнут провоцировать население ради соблюдения нового закона. Особенно в проблемных кварталах, где отношения между стражами порядка и местной молодежи и так нередко накалены до предела. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Эхо Кавказа.
В нашей постоянной рубрике «Взгляд из» политолог Владимир Голышев размышляет о визите Джо Байдена в Москву.
«Взгляд из».
В марте этого года Москву посетил вице-президент США Джо Байден. В официальной повестке визита не было ничего примечательного. Все самое интересное обсуждалось за закрытыми дверями. Чтобы тайное стало явным, достаточно немного подождать. Если позиция Кремля по какому-то важному международному вопросу резко изменилась, можно не сомневаться, Байден не зря сверкал белоснежными зубами в кремлевских интерьерах. Кроме Ливии, с которой и так все понятно, Кремль после отъезда Байдена совсем другими глазами взглянул и на проблему вступления в ВТО, а именно на позицию Грузии по этому вопросу. Прежде российские дипломаты ржали, как ахалтитинские жеребцы при одном упоминании о Грузии. Мол, мы договариваемся с американцами, а позиция Грузии всего лишь часть пакета. Российский эстеблишмент, скажу вам по секрету, укомплектован причудливыми особями. Они свято верят в сказки, которые сами же и сочинили. Одна из любимых сказок Саакашвили – это «Марионетка Вашингтона». Сочинили ее еще в пору первого охлаждения двухсторонних отношений, то ли в 2004, то ли в 2005 году. И с тех пор пересказывали бесчисленное множество раз. Нынче разбуди сторожа на стройке где-нибудь под Сызранью, ткни кулаком под ребра и спроси, кто такой Саакашвили? И сонный страж без запинки повторит спасительную мантру. Вообще врать напропалую и выдавать желаемое за действительное для дипломата почти не грех, тем более для российского. Но при этом надо помнить, что Кремль в любой момент может посетить его реальный хозяин. Деликатный, обходительный, по-голливудски улыбчивый. Приедет и скажет, не переставая улыбаться. Ливию сдать кедрени сене, Грузию по ВТО умолять сменить гнев на милость. Вопросы есть? Вопросов нет. Впрочем, нельзя сказать, что российские официальные лица забыли о том, кто в доме хозяин. Святая вера в то, что хозяин-барин – это альфа и омега российской политики, как внутренней, так и внешней. Они лишь недоучли, что не холопское дело на пакеты марки наклеивать. Холопское дело – исполнять господскую волю. Например, в городе Берн в Швейцарии, где на днях таки состоялся первый раунд российско-грузинских переговоров о вступлении России в ВТО. Судя по отзывам грузинской стороны, наши парни на переговорах держались молодцом. Говорят, ну так и быть, везите свое отравленное вино, пусть россияне мрут как мухи, наши бабы новых нарожают. В Российской Федерации вообще в части черный юмор. Президент давеча встречался с мастерами отечественного стендапа из Comedy Club. Встреча с Гариком Бульдогом Харламовым и его коллегами прошла в дружественной атмосфере, обсудили широкий круг вопросов. Так и живем. Второй раунд переговоров запланировали на май. Там россиянам будет уже не до шуток. Потому что авантюра 2008 года лишила Российскую Федерацию государственных границ. Ни больше, ни меньше. У Грузии границы есть, законы, признанные международным сообществом. А у России нет. У нее на южных рубежах зияют две дыры. А дырявые страны по определению не годятся для ВТО. Грузинская сторона предлагает приднестровский вариант. Отложить в сторону политику, обеспечить таможенный контроль на проблемных участках своей границы с Российской Федерацией силами международных организаций. По-моему, интересное предложение. Правда, господин Багапш, сыто отрыгнув российскими рублями, уже поспешил заявить, что не пустит иностранцев на суверенную абхазскую землю. Еще один барин, не хуже Байдена. А может, не надо Российской Федерации никакого ВТО? Жили ж как-то без него. И еще 100 лет проживем. Специально для «Эхо Кавказа» Владимир Голышев из Ростова.
Сухумский реабилитационно-врачебно-физкультурный диспансер никогда не пустует. Несмотря на отсутствие современных тренажеров и устаревшие методики, врачи все равно продолжают свою нелегкую работу, поднимая пациентов на ноги. Но и самому учреждению нужна помощь, рассказывает наш корреспондент Рустам Зантария.
Республиканский реабилитационный врачебно-физкультурный диспансер – одно из немногих мест в Абхазии, где болезнь можно не только вылечить, но и предотвратить ее появление. Впрочем, помогая многим, диспансер сегодня сам нуждается в помощи. Георгий Мамуля проходит очередную процедуру растяжки. 3 месяца назад на мандариновой плантации его укусила змея. Понадеявшись на народные средства, он обратился к специалистам лишь на следующие сутки, когда уже не чувствовал правой руки. Еще несколько часов, и, возможно, потребовалась бы ампутация. Процедуры и забота врача сделали свое дело. Сегодня рука потихоньку приходит в норму.
Так была, вообще не шевелилась, как бы скованная была. 3-й месяц я уже здесь занимаюсь. Ну, курс массажа закончил, курс прогревания парафином закончил. Сейчас осталась только лечебная терапия. Растягивают сухожилия, мышцы, в общем, порядок приводят. Ну, на данный момент можно сказать, что процентов на 60-70 такие движения все появились, раньше вообще не шевелилось.
Зимой республиканский физдиспансер принимает до 50 пациентов в сутки. В теплые месяцы в 2 раза больше. В основном это дети с болезнями позвоночника и суставов, а также нуждающиеся в лечебной физкультуре после травм, больные остеохондрозом. В период республиканских соревнований каждый спортсмен должен пройти осмотр именно здесь. Гарри Владимирович Сигалевич, методист по лечебной физкультуре с 40-летним стажем. Проблемы учреждения он знает лучше всех.
Современного нет инвентаря, поскольку послевоенный период ничего не поступает к нам. Это связано с финансированием. Желательно современные тренажеры, желательно современные методики разработки. Практически мы ничего это не получаем.
2 старых тренажера – это все, чем сегодня располагает диспансер. Беглый взгляд на его кабинеты и коридоры, и становится ясно, что без серьезного ремонта не обойтись. Больное место – отсутствие санузла. Впрочем, как сообщили нам в Министерстве здравоохранения, по указанию президента, в рамках комплексного плана по оказанию социально-экономической помощи Абхазии, в помощь физдиспансеру изыскано уже 4 с лишним миллиона рублей. Идет составление сметной документации. Ремонта ждет и Гарри Сигалевич.
Вот ждем, буквально обещает. Вот-вот начать ремонт. Но есть возможность, если найдутся деньги, то можно выкупить квартиру здесь, и тогда можно построить еще полздания.
По словам Гарри Сигалевича, помещение диспансера не в силах вместить всех желающих пройти процедуры, заняться лечебной гимнастикой. Необходим не только зал для занятий, но и бассейн, душевые. Расшириться физдиспансер может за счет располагающегося рядом частного дома, который, к слову сказать, продается за умеренную для центра города сумму. Необходима помощь государства. Между тем, в диспансере есть и проблема кадров. Работающие специалисты с трудом справляются с потоком пациентов. Одна из главных бед – отсутствие собственной машины скорой помощи, хотя таковая должна быть здесь по определению. Вообще, в этом здании, в центре Сухума, физдиспансер находится с конца 60-х годов прошлого века. И за это время лишь капитальный ремонт крыши. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
В нашей постоянной рубрике «Голоса» Беслан Кмузов поговорил с тбилисцами о Дне космонавтики и Юрии Гагарине.
Голоса.
Ты знаешь, кто такой Гагарин?
Космонавт. В школе учили.
У вас кто-нибудь мечтает стать космонавтом в школе?
Да, мечтает.
А ты кем мечтаешь стать?
Журналистом.
А? Скажите, вы помните, что за день завтра?
А какое число завтра?
12-е.
Не помню.
А мы сейчас на какой улице стоим?
На Гагарина, да. И что, день рождения Гагарина? Или когда он взлетел первый раз?
Вы помните?
Тот период? Конечно, да. Я помню. Все были как-то возвышены. Во всяком случае, приятное было ощущение. Как-то гордо себя чувствовали. Все же, это была наша страна общая.
А сейчас какое отношение к этой личности? Тогда это был свой, наш, да?
Да,
а
да.
А сейчас
да.
Как?
Сейчас тоже так. Я так чувствую, во всяком случае.
Гагарин
кем был? Тем, кто первый полетел с Земли на ракете. У вас в школе все ребята знают о Гагарине? Не знаю, все ли, но я думаю, такие вещи нужно учить.
Фантастику, литературу.
Ты читаешь сам фантастику о космосе? Нет, но у нас в школе есть некоторые ребята, которые интересуются этим. Авторов конкретно не знаю, но читаю.
12 апреля. Вам эта дата что-нибудь говорит?
Нет, ничего.
А скажите, вот это улица, какая улица?
Улица Гагарина.
Гагарина.
А, день Гагарина?
Да.
А завтра?
Да, завтра. Скажите, вот вам...
Вам сколько лет?
31.
Скажите, а вот из ваших одноклассников многие хотели быть космонавтами или что-то еще?
Ну, в детстве все мальчики хотят этого.
А вот дети как интересуются космосом? О чем они мечтают?
Ну да, мальчики, да.
Что за день 12 апреля, вы помните?
А, это Гагарин, да? По-моему, да, впервые в космос.
Да. У вас какие-то воспоминания есть с этой датой?
Лично никакие. В наши годы этот праздник, по-моему, как-то справили, не знаю, не помню.
А многие из ваших одноклассников мечтали стать космонавтами?
Нет, не помню такого.
А вот можем вашей дочке спросить, она что знает о Гагарине?
Гагарин заитирован, по-моему, они точно не знают.
А Шеницы, вы знаете, завтра какой день?
Завтра знаем. Завтра день рождения моей подруги, во-первых. А во-вторых, Гагарин первый полетел в космос. Юрий Гагарин.
В ваше время в школе тема космоса, она как?
Нормально учили, учились, но только про наших космонавтов.
Про Нила Армстронга не...
В школе не учили, но это мы сами читали в энциклопедии и так далее. Да.
Скажите, а вот фантастик...
Я очень люблю. Был, и вот девушка очень любит, и любили, то есть, ну, сейчас уже не тот возраст. Давайте за вкус будет земля пухов Гагарина.
И сын космонавта, который
не дожил до сегодняшнего. Они первопроходцы.
Давайте вообще за первопроходцев.
Давайте.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.